Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу в прямом эфире, и сегодня у нас в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Здравствуйте, дорогие наши зрители.
Вот так, можно сказать, незаметно начался Новый год, Рождество. Мы сейчас находимся в середине праздника Богоявления. Батюшка, ну, когда-то это был единый день праздника, а потом он вдруг раз и разошелся так, что между Рождеством и Богоявлением появилось две недели. А зачем?
Наше богослужение составляли люди гениальные. И литургически это очень важно, потому что за вот этими двумя антифонно расположенными праздниками вся жизнь 30-летняя Христа. До первого явления его в Вифлееме, до явления на Иордане. И христиане, им церковь дает возможности, молитвенно переживают вот этот его путь. Вспоминают его семейство, вспоминают его предков. Все, что это событием, Рождество и крещением, они наполнены такими большими смыслами, на которые требуется время. Это удельный вес этого праздника в церковном годе весьма велик, его даже порой величали в древности вторая Пасха. Вот. И устроено также по образцу Пасхи Христовой, которая начинается светлым Христовым воскресеньем, потом антипасха, которая вот светлую седмицу обрамляет, и дальше 40 дней до Вознесения. Вот, поэтому это очень и логично, и церковно, и традиционно, и миссионерски правильно построено. Просто всякое осмысление, оно ушло постепенно. Ведь Господь не учил о Святой Троице. Он ее являл. А уже потом наши гении золотого века христианства, которые были образованы вот этой греческой философией, они смогли сформулировать необходимые слова и даже вот ввели этот термин «Святая Троица» и на основании Евангелия, и тех событий, которые мы созерцаем через Евангелие. Вот. Поэтому этот процесс творческий, длинный, шел столетиями. И вот мы имеем теперь такую красоту, и духовно наслаждаться имеем право.
Ну, есть люди, которые, немножечко почитав о древних традициях и правилах, ратуют за возвращение к тому, что было в начале христианской эпохи. А это уже действительно сильно разнится с той традицией, в которой мы сейчас живем.
Надо этому... Есть разно много всяких людей, они всегда бывают такими, и я таким был, когда мне было 20 лет. Ничего в этом удивительного нет. Мне эти все такие мнения, ходатайства, они все знакомы наизусть, можно сказать, с детства. Но к этому вопросу нужно подходить с точки зрения церковной пользы. Как гениальный наш русский историк говорил, канонично все то, что полезно церкви. Это замечательная фраза очень глубокого человека. Поэтому, если это будет улучшать ситуацию, вот при патриархе Алексии II, например, были видны и изменения в служебниках. на основании чиновника архиерейского исправлен иерейский служебник. Очень правильно, очень грамотно, и как бы никто и не заметил. И всякие изменения, сложившиеся веками, чин, он должен вноситься так, чтобы это было совершенно незаметно.
Не нарушало общего строя церковного?
Не нарушало, потому что тут очень же много всего у нас. И должно с нашими церковными песнопениями сочетаться и так далее. Вот Патриарх очень правильно сказал о реформе перевода на, с русского, со славянского на русский даже речь не идет. Ну, потому что мы не можем терять эту драгоценность. Поэтому вот взять сербское богослужение. Ну, извините меня, это не перевод.
Есть вопрос.
Вульгаризация. Очень печально. А нам надо, наоборот, вот этот высокий штиль церковно-славянского языка, который создан специально для богослужения. Это не язык ни дворянства, ни черни. Это язык богослужебный. И мы, конечно, можем некоторые слова менять, можем какие-то инверсии делать. Вот, но сам язык должен сохраняться.
Есть вопрос у нас, батюшка. Добрый вечер.
Добрый вечер, меня зовут Игорь. Вот у меня такой вопрос. Можно ли верить в Бога, не придерживаясь ни одной из религий, ведь большая часть населения планеты так и живут?
Конечно, можно. А можно и не верить вообще. Или верить в звездочки и созвездия. А можно ли вообще просто водку пить и смотреть только телешоу. Люди свободны. Просто полная свобода, она может быть, если человек познает истину. А то, что у нас большинство населения Земли не знает Христа, ну, это мы, все досконально нам известно. Огромные страны, как Китай, Индия, там только верует очень незначительная часть населения во Христа. Поэтому апостол Павел про это сказал. Мне все дозволено, но не все полезно. Какая польза от глубокой и просвещенной веры во Христа? Что человек с помощью этого пути наследует жизнь вечную. А все остальное большинство не наследует жизнь вечную. По той причине, что врата туда, в жизнь вечную, это есть Христос. Он сам про себя говорил. Я есть дверь. И мною, кто внидет, спасется. А кто не внидет, тот не спасется. Но большинству людей спасение нужно. Единственное только от инфаркта, инсульта и от рака. Вот то, что их пугает. А остальное их не пугает. Все, пусть умру, и лопух вырастет. А никакого, никакой задумчивости, что если ты сегодня утром умрешь, а что ты будешь делать вечером? Душа тогда бессмертна.
Вообще у человека такое сознание, как все. Это вот часто звучит.
Ну, как и... все. Господь сказал, не бойся, малое стадо. Христиане не могут быть всеми. Это совершенно исключено. Потому что люди, это еще святые отцы, заметьте, они на три группы разделяются. Плотские, душевные и духовные. Зависит от того, что преобладает в их жизни и сердце. Конечно, плотским главное поесть. Что для них Новый год? О чем они больше всего говорят? О шампанском, об оливье и о селедке под этой шубой. Вот. Ну, теперь добавили все петарды. потому что определенная часть людей гибнет, а определенная калечится, а определенная остается без глаз. Вот это тоже тема. Вот и весь Новый год. И там и искусственно вызываемое веселье. А это же, ну, от перехода цифры из 31 в первое, но такой же переход будет в январе, потом в феврале, от 29 к марту, к 1 марта. И что по этому поводу надо не спать и сжечь электричество, и опять оливье есть. Что мы празднуем? Какое событие? Никакого события. Это условно, там, Петр Алексеевич, он решил, что вот мы будем как в Европе 1 января. Ну, ладно, давайте. Потом большевички изменили юлианский календарь на григорианский, и это сдвинулось с 14-го уже по их стилю на 1-е по-новому. Чего хотят, то и делают. Завтра наше правительство захочет и поменяет на 16 мартабря. И все, и будет. Поэтому другое дело, мы Рождество. Это вселенского масштаба события. Или там обрезание Господне. В нем есть в этом событии смыслы. Это великий праздник. А какой смысл в Новом Годе?
Его именуют семейный праздник.
Так назвать-то можно хоть бразильским. Это наш родной советский бразильский праздник. Он задумал, чтобы вымести Рождество.
Вытеснить его.
Да, подвинуть.
Ну, в общем, очень даже удалось.
Ну, а просто взяли все, кальку.
Рождественскую елочку назвали новогодней.
Ну да. Все просто заменили название. Там, ну как у нас улицы поменяли во всех городах. У нас все города построил Ленин. Везде улица Ленина главная. Ленин, Ленин, Ленин. Который опустошил просто Россию. Самое такое большое резкое опустошение было при нем. Потом его верный соратник, это наш Ленин сегодня, он продолжил дело Ленина. И опять там.
Есть вот у нас вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Можно задать, да?
Обязательно.
Здравствуйте, добрый вечер. Можно ли на больное место приложить икону?
Вернемся к первому вопросу одного нашего почитателя. Все можно, но не все полезно. Поэтому полезней, чтобы перед иконой помолиться от всей души и попросить святого или спасителя, который изображен на иконе, об исцелении. Это будет более благочестивый жест в отношении. Можно колени встать, можно поклон сделать, можно лампаду зажечь. И из этой лампады пальчиком или кисточкой, или спичкой, а на нее намотанной ваткой, помазать елеем от лампадки больное место. Но опять, перед этим помолиться. Вот это будет правильно.
Люблю делать дорогие подарки. А тут услышала, что это проявление сребролюбия. Как так? Я же не себе, а другим.
Сребролюбие бывает двух сторон. У этой медали, так сказать, две стороны. Одна жадность к денежным знакам, а другая – мотовство. И там есть сокрытое удовольствие. В первом случае стяжание большей суммы, которая радует. Там, например, разглядывание нулей в сберегательной книжке. Один, а дальше ноль, ноль, ноль. С каждым нулем сумма вырастает на порядок. А человек радуется. А здесь другое. Он дарит дорогие подарки, и питается человек тем восхищением, которое видит в глазах людей, которым он подарил. Такое же серебролюбие, потому что цена этих дорогих подарков – это есть честолюбие и серебролюбие.
То есть человек расточает свое ради подарка другому, и при этом болен серебролюбием.
Да.
Как пережить измену? Не хочу развода, хочу простить, прошу Бога помощи избавиться от ревности, а все равно ощущение, что нож в сердце.
Да, но есть лекарство, о котором сказано в Писании. Молитесь за обижающих вас. Измена – это очень большая обида. И вот если молиться, то эта рана затянется. Она раной останется навсегда. Но она зарастет, не будет кровоточить и превратится в шрам.
То есть здесь нужно просто время.
Да. И усердие в молитве.
Лукавый все время напоминает о том, что было. Вот большинство людей, они вообще любят
вспомнить.
Конечно,
потому что его же задача разрушать. Что такое семья? Она Богом задумана как школа любви. А что такое развод? Это разрушение, дело Божие. Сатана радуется.
И вот эта вот рана, она саднит. Иногда вроде бы уже затянулась.
Конечно.
Вдруг какой-то повод, и это все с новой силой накатывает.
Ну, вряд ли с новой силой. Та сила боли, которая была, когда человек об этом узнал только что, она все равно превышает. Ну, вот очень многое зависит и от поведения провинившегося.
Отец Дмитрий, а что, по вашим наблюдениям, объединяет людей, приходящих в сознательном возрасте к Богу? Понятно, что многие беды, жизненные тупики, и все-таки не у всех так. А есть ли общая черта у людей, приходящих к Богу после многих лет безбожия?
Интерес к жизни Христа Спасителя. Я помню, вот когда мы студентами ездили в храм на краю Московской области, который стоял, целая наша группа из института. Все были разные люди. Но вот у всех был к этому интерес.
Вот жил человек совершенно равнодушный или...
Нет, какая-то... Ну, я, например, никогда не был равнодушным с тех пор, как я себя ощутил человеком. Я думаю, что это года в три. Я очень этими все вопросами, они меня занимали. Я Богу молился еще в детском саду. Бог мне помогал. На этом, собственно, и вера, она зиждется на опыте молитвы. Я никогда не был неверующим. Вот, а уж в институте вот все ребята, которые с нами ездили, девочки даже были, вот, меньшая часть из нашей группы, ну вот в основном, ну прям вот искали Бога.
То есть та жизнь, которую человек проводит, она его перестает удовлетворять?
Да я вообще вот с определенного момента, когда у меня появилась Библия, Я стал ее читать. И я уже такую литературу художественную просто уже не мог читать. Она мне казалась чрезвычайно пресной. И мне казалось даже чудной, что вот человек бьется над какими-то проблемами, пытается их решить, осмыслит, а все же давно решено. Ну, как вот профессор математики, какой-нибудь высшей алгебры, тензорного анализа, вот, или специалист там, по топологии, ну, что он будет, учебник по арифметике читать? Вся художественная литература, она мне представлялась вот такой совершенно неинтересной и приснятиной. Когда я уже в Библию достаточно погрузился, я потихонечку тоже начал возвращаться. И меня уже совершенно другое интересовало. Фраза, слог, красота выражения. То есть вот такая чисто художественная часть. Не что он пишет.
Не сюжет.
Ну что там Толстой может особо чего написать для христианина? Но только что-то возмутительное. Но сама художественность, она чрезвычайно велика. И можно совершенно на другие вещи обращать внимание. Вот. Поэтому вот, если сказать, что обменяет, что нас объединяло? Мы все разные. Там были. Но все объединены, с одной стороны, любовью к изобразительному искусству, это с одной стороны. Но все в это разное вкладывали, у всех были разные любимые художники. Вот. Ну и в то же время вот, все разные книги читали.
И все-таки вместе шли.
А вот это главное. Вот нас объединяло. Мы вместе пели. Мы вместе слушали нашего священника, который нам каждую службу проповедовал. Потом вместе садились за стол. Это было такое вообще время. Я тут давеча 9 числа был у одного товарища, который тоже ездил туда. Вот. И я посмотрел фотографии. Как же интересно, какие мы все были. Чудные. Вот, но такие хорошие все. Просто невозможно.
Батюшка, есть вопрос у нас. Добрый вечер.
Ушел. Не дождался. Ты меня остановил бы. Батюшка, а то я ударился в такие воспоминания древние.
Если мужчина состоял в гражданском браке, у него есть ребенок, то союз с этим мужчиной будет ли прелюбодейством?
Ну, разумеется.
Он не был в официальном браке.
А ведь это же не формальность. Был, не был, официально, неофициально. Не в этом дело.
Усматривают грех именно в том, что человек, будучи...
Ну... А грех, он не в официальности и не в нарушении официальности. А грех в прелюбодеянии или же любодеянии.
Жил человек во грехе,
да.
Познал Христа. Ужаснулся от своей жизни.
Ну, как решил, Мария Египетская.
Да. Решил ее изменить.
Молодец, очень хорошо.
Покаялся и задумал вступить в брак.
Ну, узнай, как живет его сынок. Как живет женщина, которая ему доверилась. А он ее доверие растоптал. Оставил ее одну с сыном. Это что, он там покаялся, что ли?
Ну, причин для расхода...
Разно. Может быть, она от него ушла. Может, он собирался ей уже предложение сделать, запоздалое, бесконечно, а у нее уже терпение лопнуло, и она уехала. Ну, и как он и не просил, смс-ки не писал, она уже говорит, ну все. Как говорят теперь, поезд ушел. Ну, всякое может быть. В каждом отдельном деле нужно очень внимательно разбираться. И опять же, совет можно давать только такой, который улучшит ситуацию, а не ухудшит. Нет формальных подходов даже в использовании церковных правил.
Спасибо. Есть звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшки. Благословите на разговор.
А это уже благословил начальство этого канала.
Хорошо, все.
Никаких дополнительных не требуется.
Так, у меня вопрос, два вопроса небольших. Первый вопрос, это по отношению к помощи кающимся святителя Игнатия Пренщения. Есть такой пунктик, любодеяние.
Да.
Мне этот вопрос интересует в том смысле, что женщины тоже каются в этом грехе. Ну, любодеяние там все уходит, указано. Все, короче, наряжение, ощущение, положение души, сердце. Короче, вот это все
понятно. Вот, короче, очень важное слово.
Да. Значит, мне интересует вопрос, почему нельзя, вот очень сложно, даже я бы и сам со своей практикой, лично сама говорю, не от кого-то, мне очень сложно подойти к священнику и эти вещи сказать. Бывают молодые священники, бывают пожилые, молодые. Поэтому сложно с моей вещи говорить. Мне проще сказать женщине, ведь имеется диакония, имеется настоятельница этих монастырей. Можно как-то к ним подойти, с ними проще говорить, да. Почему нельзя к ним подходить, а почему обязательно нужно молодому священнику, даже старому, он же мужчина, и говорить все такие вещи.
А можно мне вам задать вопрос?
Тайна какая-то есть исповедь, и есть тайна человека каждого, особенно женщины. Почему я должна... Это просто... Ответьте мне на вопрос, я не вижу возмущения. Мне вот кажется, что-то тут неправильно. И второй еще вопрос у меня такой, что вот как отличить осуждение от рассуждения? Где граница между людьми? Как не перейти от рассуждения в осуждение? Вот это два вопроса мне волнует пока.
Начну со второго. Никак и границы нет. Когда будете рассуждать, сразу начнете и осуждать. Поэтому не надо рассуждать, чтобы не осуждать. Теперь по поводу любодеяния. Вы можете написать в записочке, ее подать священнику, он потом ее прочитает. Вот, собственно, и все. А когда вы идете к гинекологу на осмотр, мужчина, который там 20 женщин принимает каждый день, и чего? А другого в больнице нету, чтобы было женского пола. Ну, и даже если вы там что-то начнете стесняться, ну, вас просто не поймут. Вы больна или у вас есть вопрос? Вот врач, там, кандидат наук, вот профессор, а вот поэтому, ну, помолиться надо, чтобы вот этот страх пропал. А то любодеянием заниматься не страшно, а говорить об этом страшно человеку, который не знает ни номера вашего паспорта, ни фамилии. И потом это распространенный такой грех. Каждый священник каждый день такие вещи выслушивает. Тоже. Вы хотите нас чем-то удивить? Да я 40 лет уже исповедую. Как можно найти какой-то грех, о котором я ничего не слышал? Так что не извольте беспокоиться.
Но как многих людей беспокоит мнение, которое может сложиться у священника кающемуся.
Просто народ не знает, что испытывает священник во время исповеди. Он испытывает не омерзение от грешника, а радость о том, что он покаялся. Я, например, все 40 лет радуюсь, когда человек приходит с покаянием. Не начинает чуть плести тень на плетень, а прям вот начинает каяться. Я такой-то, такой-то. Согрешил тем-то, тем-то. Прости меня, Господи, больше никогда в жизни не буду. А некоторые даже плачут. И прям прилив радости. И так как Христос говорил, что на небесах больше бывает радость о одном грешнике кающемся, чем о сотне не имеющих нужды даже в покаянии. То есть праведники, но о кающемся больше. А люди не знают, это темнота непроходимая. Пойду священнику, у него мнение составит. Да на лице все написано. Господи помилуй.
Батюшка, ну вот вы сказали, что осуждение и рассуждение из уст обычного человека – это одно и то же.
Да, и лучше этим... практически это так. Все... Просто о чем беседует женщина? А вот она, а я ей сказала, а она мне там диалоги передают с помощью передачи этих диалогов бесконечных, что она, что он, что я ей, всегда есть выгораживание себя и осуждение ее. И на исповеди обычно человек рассказывает, как он хороший, а какие все вокруг плохие. Там и зятья, и снохи, и бывает и дочь плохая. Все плохие. Она хорошая. В среду, пятницу постюсь, в церковь хожу, причасть регулярно, писание читаю. Прям фото делай, и в рамочку, и лампадку вешай.
Человек исполнил все, что, на его взгляд, нужно христианину.
Каким судом судите, таким будут судить и вас.
Обычно на это говорят, я никого не сужу.
И не надо, иди тогда с Богом, до страшного суда большой привет.
Но бывают ситуации, когда нужно нескольким людям рассудить создавшуюся ситуацию, в которой участвует еще один. И здесь никак не обойдешься без мнения каждого.
Тогда надо научиться такому человеку отделять прегрешение человека от него самого. Как хирург, он отличает, где раковая опухоль, а где здоровая нога? Или хороший стоматолог? Что этот зуб живой, его не надо вырывать. А если он, у него в одной руке телефон, а второй он... Ой, извините, я вам не тот вырвал. Большое русское спасибо. Пройдите в кассу, с вас 50 рублей. Так что надо отличать. А раз человек спрашивает, как отличить, это о чем говорит? Что он не различает. А раз он различает, ты не можешь быть ни хирургом, ни стоматологом, ни акушером. Не можешь. А вот когда научишься, тогда можно допускать, но не раньше. Поэтому... Я обычно, когда человек говорит, а где черта? Это вопрос, ну, раз в месяц кто-нибудь обязательно задает. Потому что дико хочется осуждать. Ну как? Надо прекратить это, а человек не может, потому что это страсть. Он говорит, а рассуждать? Он думает, сейчас карт-бланш получит? Не получит.
Но дар рассуждения – это вообще редчайший дар такой.
Да, реже встречает, чем любовь.
Но каждый человек считает, что именно он им владеет.
Если считает, пусть купит счеты. И считает. Потому что если будет на телефоне считать, скажет, что у него зависимость.
Проблема в семье. Не курю, не пью, работаю.
Жуткая проблема. Как так не курит? Как не пьет?
Жена часто кричит и устраивает скандалы по мелочам. Бывает желание уехать подальше и больше ее не видеть. Но останавливает ребенок 5 лет. Смиряюсь, пытаюсь взрастить в себе любовь, привести жену в храм. Но мне это не по силам. Просто уже сил нет. Отцы, пожалуйста, дайте совет.
Это трудно. Чтобы вам дать совет, дорогой, нужно изучить вашу жену. Тогда, исходя из ее психофизических свойств, можно давать совет.
Взгляд с одной стороны на проблему, да, не дает ответа.
Надо, чтобы пара приехала и поглядеть, поговорить.
Есть звонок, батюшка. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот, с Новым годом, а с Рождеством Христовым. Батюшка Дмитрий, батюшка Александр. Это я из Пензы звоню. Вы знаете, я хочу спросить, вот у меня папа умер 12 июля. Можно ли в этот день его поминать? Я слышала, что по большим праздникам поминать нельзя.
Ну, вообще-то, конечно, можно. Смотря, что вы вкладываете в слово «поминать». Если вы с утра были на службе в честь Петра и Павла, первоверховных апостолов, потом, после службы, перекусили, поехали на кладбище, помолились за папу, потом вернулись домой к гостям, собрали стол, уже теперь не постный, пост закончился. Вот, если праздник не выпадает на среду или пятницу, вот, и вспомнили папу. Ничего в этом такого плохого. Уже к вечеру. Потому что уже начинается следующий день. А так все это перемешивать не надо. Можно и 13-го справить помин. Вот, но записки подать именно 12-го о упокоении его души. Вот так правильно.
Моя мать шизофреник. Сейчас на лечении, но когда ее выпишут, идти ей некуда. Муж мой и его родственники против нее. Все родственники наши отказались, и я не знаю, чем помочь. Муж категоричен. Жилья у нас пока нет, живем у мужа сестры. Куда девать мать? Я в отчаянии. Подскажите, как выбраться из этой ситуации?
Ну, есть много всяких способов. Ну, например, снять матери отдельную однокомнатную квартиру и сиделку. И ее два раза в неделю навещать, как минимум. Такой есть выход. Потом, я же не знаю, во-первых, шизофрения имеет много различных форм. Есть, например, такие у нас в Москве учреждения, дом престарелых для психохроников, хроническое психическое заболевание, тоже с разными диагнозами. Я в такую больницу 10 лет ходил причащать этих несчастных людей. Вот. Тоже надо узнать, что нужно, где близко. Вот такая больница к вам ближайшая. Съездить, узнать, посмотреть, что там за условия. Хорош ли обслуженный персонал. Ну и потом с лечащим врачом. Какова степень ее заболевания? Потому что все-таки женщина вас зачала, выносила, родила, вскормила. Это большой подвиг. И родители же надо почитать. Если, конечно, это агрессивная какая-то форма, но тут ничего не сделаешь. Надо в специальное учреждение. А если она вполне может жить среди людей, то надо обязательно эту проблему решать по-христиански.
Спасибо, батюшка. Отец Дмитрий, что делать, если в жизни очень много зла и несправедливости?
Я в курсе. Даже надеюсь, что больше, чем автор этого письма. Так а в чем он спрашивает?
Что делать, когда постоянно с этим сталкиваешься?
Ну, стараться, чтобы это зло и несправедливость не захватило нашу душу.
Вообще заметили, что чем больше человек отвечает злом на зло, тем этого зла в его жизни
становится больше. Разумеется. Разумеется. А если человек вопреки вот этому злу все равно старается поступать по добру, то наоборот, вокруг него образуется рай. И приходят люди, которые также не любят несправедливости и зла. И можно среди этих людей жить. Тогда количество. Вот мы в приходе. И я смотрю на людей. Не могу именно налюбоваться. И скучаю по ним. И радуюсь. Вот сейчас одна прихожанка, она сейчас за границей живет, приехала на неделю. Так я радуюсь, как будто это мне родная дочь приехала.
Ну, чувствуется такое вот духовное родство.
И это... Но оно выше, чем кровное.
Вот когда люди одним духом живут, да, они объединяются.
Господь сказал, кто мне? Мать и сестра и брат. Тот, кто слушает слова Господни и хранит в своем сердце.
Есть вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, скажите, пожалуйста, а в чем грань состоит между осуждением и обличением?
Ну, обличение – это крайняя форма осуждения. А грани тут нет. Грань устанавливается собственной совестью. Если вы кого-то обличили, посмотрите в свою совесть. Как вам, сладко, а противно? Значит, согрешили.
Кто из вас без греха? Пусть первый в ней.
Да, первый. Сейчас, кстати, вот выставка идет Василия Поленова. Там прекрасная картина. Она вообще в Русском музее постоянно. Мы, москвичи, вот очень даже замечательно получилось у Василия Поленова эта картина. Образ Христа там очень хорош. Необыкновенно. Советую сходить. Тоже вот поможет. Хотят, вот все хотят грани.
Хочется остановить ту несправедливость, с которой человек столкнулся?
Конечно, хочется.
Но не знает как.
Да очень просто. Стяжать веру, как зерно горчичное. И вот с этой веры можно горы двигать. А уж какую-то несправедливость. Васька, порой ночь одну помолиться, и она растает. Васька,
ну, я надеюсь, вы слышали про сильно верующих, очень крепко верующих.
Да, глубоко мне очень нравится.
Верующих.
Как такой бездонный колодец в Маракотову бездну. И там вот на дне где-то булькает вера. Такая глубокая-глубокая, что ее не слышно и не видно. Вера без дел мертва.
Поэтому, когда говоришь «поступай по вере», человек удивляется.
Но не знает, о чем речь. Такому даже и нельзя ничего говорить. Это бесполезно.
То есть у каждого человека собственное мнение?
Не у каждого. У некоторых мнение святых отцов и мнение Писания. Как Авдорофей сказал, анафема мне и моему мнению. Он же не был либералом, который настаивает на важности его абсолютно идиотского мнения. Я, говорит, имею право. Имеешь. Ну и кушай свое право. Хоть с перцем, хоть с рисом. Право имеешь. Ну и что с своим правом?
Он этим правом портит жизнь всем окружающим.
И такое бывает. Бывает. я тоже нарываюсь. Тут познакомилась со мной женщина, она в течение одного дня 4 раза вызывала милицию. А милицию не спрашивает. При одном свидании я даже присутствовал. Ну а что вы, собственно, хотите? То, что вы требуете, это противоречит закону.
Но ей нужно свое пропихнуть, протолкнуть.
Ну это невозможно. Милиционеры тоже опытные.
Я рассталась с мужем-алкоголиком. Поставила ему условие, чтобы он шел лечиться и закодировался. Он просит давать ему ребенка 4 лет. Боюсь это делать. Мы уже 5 лет не живем. Ребенок только успокоился. А с другой стороны, он отец и имеет право видеться с сыном.
Опять право. Ну, если отец каннибал. Вот я когда-то впрягался в такое дело. Жила-была женщина, у которой родилась девочка. Она эту девочку поместила в такой семейный детский дом. И вскоре умерла. Она там жила 10 лет. В это время освободился ее папа из тюрьмы за убийство ребенка. А так как он не был лишен родительских прав, судья присудил ему эту девочку, которую он не видел никогда в жизни. Вот, потому что у девочки была 3-комнатная квартира. Из той республики, где он жил, понаехало там 15 человек родственников. И думают, вот сейчас они получат эту квартиру. Пришлось нанять адвокатов и это все разрушить. А судья и этот 10 лет отбывший, причем, почему не 8? За убийство же 8 дают, а там были отягчающие еще обстоятельства. И вот убийца ребенку присуждает девочку, которую он не видел. А судья был одной национальности с этим убийцей. Очень это стоило больших хлопот, чтобы этого не допустить. И высшая инстанция суда это отменила. Вот. Насчет справедливости, насчет права. У него было абсолютно железное право. И судья якобы формально поступил, но ты же видишь, кому? Из прекрасно устроенной девочки там прижилась в этом детском доме семейного типа. А те родственники собрали достаточно денег на материальную помощь для этого директора детского дома. И он согласился на это. Какая там справедливость? Недаром русский народ говорит, не судись с богатым. А если их целый клан? Так что... Это все право. Право, оно не всегда бывает правое. Любовь и совесть выше права. А право – это формальность. Это чтобы не вникать в суть. Потом право имеет, но он психически больной человек. Что такое алкоголизм? Это психическое заболевание. Это же лечат в психиатрических лечебницах, в специальных отделениях.
Ну, я надеюсь, что этой женщине хватит разумности.
Ну, дай
не,
Бог.
Не давать.
Дай Бог.
Не давать. Спасибо, батюшка, за передачу, за ответы.
Уже все.
Пора прощаться.
Всего доброго, дорогие наши телезрители. Будем живы-здоровы. Увидимся еще.
Спасибо вам. Всего доброго.